Большой отклик, я могу сразу сказать, прошел по нашему эксперименту. Многие, в общем-то, конечно, были шокированы такими результатами. Никто не ждал, что в действительности так просто и легко можно проверить величину электрического заряда на весах. Ведь проблема заключалась не в том, чтобы провести, а проблема была в том, чтобы додуматься до такого эксперимента. Вот. И поэтому многие люди говорят, ну нельзя делать того, нельзя делать того. Но когда их убеждаешь, что скажите, пожалуйста, а вот теперь вопрос, а почему нельзя? Почему нельзя делать раздельно? И почему нельзя взвешивать отдельно электролит? Нельзя в процессе использовать то, что мы называем аккумулятором, на самом деле это зарядное устройство отдельно, и так далее, и так далее. Вот, поэтому я хочу сказать, у многих людей, я вас всех поздравляю, появилось желание провести еще какой-нибудь интересный эксперимент. И вот у меня уже поступило несколько предложений, чтобы продолжить систему проведения экспериментов, доказывающих тот или иной эффект, о которых я говорил много лет назад, и которые не воспринимаются наукой только потому, что у них нет задачи познать явление природы, а задача заключается в том, чтобы нас задурачить, и мы думали, что свет бежит со скоростью 30 тысяч километров в секунду, как и мы от него. Вот. А мы стоим на месте, так же, как и свет стоит вместе с нами. Это значит по этим экспериментам. И когда эксперименты будут готовы, ну, не всякие эксперименты строятся быстро. Почему? Потому что нужны на это хоть какие-то ресурсы. Мы их изыскиваем, находим, закупаем то, что нам надо, состроим схемы. Ну, все, что зависит от нас, мы, конечно, с людьми делаем, ну, как говорится, на добровольных началах и без зарплаты. Ну, а уж как факт проверочный, он принадлежит всем. Поэтому, если участники моего эксперимента хотят, я готов вместе с ними опубликовать статейку, и они могут быть соавторами вместе со мной в одной из какой-нибудь международной конференции. Почему? Потому что включаться в ВАКовские журналы я не могу. По каким причинам? Потому что ВАКовский журнал – это строго регламентированные журналы, цель которых – держать людей в узде. Всякое инакомыслие там строго-настрого запрещают. И поэтому многие говорят, да вот там, значит, статья плохая. Нет, статей много великолепных, но есть обходной вариант – это международная конференция. Если мы можем оформить это через международную конференцию, она расценивается даже в ВАКе при защите диссертации как равнозначная с публикацией в ВАКовском журнале. Почему? Потому что там уже все поняли, что и ВАКовские журналы подвержены коррупции, там создается своя местная мафия, которая публикует только тех, кто ей нужен и с кого можно что-нибудь получить. То есть преследует свой интерес. Вот. А международная конференция, платим мы сами, вот я знаю, платишь за статью, за участие в этой конференции, но гарантированно, что ты будешь опубликован и услышан. Причем желательно, конечно, сделать, вот сейчас нам ввели новую моду, чтобы на твои статьи были ссылки. Знаете, такое течение. Вот, поэтому я предлагаю всем желающим принять в этом участие. У меня почта есть, договориться мы можем. Это значит вот по поводу будущих экспериментов. Сегодня я один маленький экспериментик вам тоже покажу. Теперь я хочу вам сказать очень интересную позицию по отношению к нашей стране, к нашим людям. Вот вы помните в так называемом Союзе сионских социальных разрушителей был государственный железный занавес, как нам говорили, что у нас в стране деспоты, а за рубежом воля, свобода, демократия. И вот Сталин был деспот, это не оспаривается, но он был же не один деспот. И Европа тоже была по отношению к нам деспотом. Они все время искали в нас диссидентов. А вот сегодня, в связи с последними событиями, и когда этот олигархат начал передел собственности уже не на уровне отдельной страны, а на уровне мировом, в частности Украина, и вот Молдавия была, и Прибалтика, и Польша. Значит, вот вы должны обратить простое внимание. Кто сегодня создает железный занавес? Те, которые кричали: «Демократия в Европе! Нам нужна демократия!» Теперь они делают занавес России. Но не государству, а народу. Уже стоит вопрос о том, чтобы и футбол, и чемпионат мира не дать нам провести, и интернета нас лишить. То есть вы обратите внимание на эту уголовную Европу, которая больше всех кричит о демократии, а на деле проповедует еврофашизм и садизм по отношению к другим людям. Значит, вот я хочу вам подчеркнуть эту фразу. Точно так же это и в науке, точно так же это в образовании. Нас заставляют заниматься дурью, которая разработана в Европе, в уголовной. Эти все законы европейских фашистов, это все программы по образованию еврофашистов, а в нашей стране наши еврофашисты их внедряют. Болонский проект, в частности, и прочие задания. И самое главное, они загружают наших детей абсолютно ненужными программами. Потому что, когда вот я в свое время, помню, учил здесь мы, вы знаете, у нас все наши программы плохо, с горем, как говорят, пополам, но усваивались. Мало того, мы видели, где правильно. Мы не стали, вот я лично, например, с учителями спорил у доски, но никогда не спорил на экзаменах и на контрольных. Я говорил: да что вы обманываете? Вы сами себе противоречите. Они говорят: мы тебе двойку за год поставим. Я говорю: если на экзамене двойку поставите. А когда я выходил отвечать, я им отвечал так, как они от меня требовали. И вот поэтому я почему говорю, когда ребенок ваш осознает правильность мышления, ему не нужно будет переживать. Потому что вот эту дурь, ее, знаете, в общем-то легко. Она легко очень расписывается, легко воспринимается. Человек ее видит и говорит: ну что вы врете? Ну вот же правильно, вот же просто. Вот, поэтому я еще раз говорю, чтобы вы понимали, что от уголовной Европе и от нее нам нужно ждать только пакостей. Точно так же одни пакости, гнусности идут из Сионских Штатов Америки. Никакого добра, никогда эти бандитские уголовные структуры еврофашистов нам ничего не дадут, кроме того, как сказал Абби Фоксман. Мы уничтожим белую арийскую расу. Вот все. Поэтому делайте вывод. Это корень еврофашизма, корень евросионизма. Все остальное – это игры, при которых они разыгрывают цирк, что они воюют между собой. Сидят эти самые высшие чины, сионисты, и они руководят своими шестерками, включая, вот теперь обратите внимание, откуда пошел первый президент. Из Сионских Штатов Америки, помните? Вот, вы должны четко себе представить. И вот, начиная с образования Америки, начиная с образования Америки, появились правящие резиденты сионизма. И вот они теперь по всему миру нам насаждают. А местные халуи принимают эти должности. На Руси всегда был глава, голова. И не предатель-председатель, и не президент, правящий резидент, а голова. Голов сегодня у нас нет. У нас вместо них считают заднее место под названием, вы знаете как, у которого, которое есть, а слова такого нет. Ну вот, теперь, значит, немножко об эксперименте. Вот я в свое время, когда занимался, ну и первый мой очень удачный эксперимент в одной из работ, мне нужно было сделать вот таких два колечка, мне дали там для специального назначения, и говорят, вот надо сделать так, чтобы эти вот это вот колечко вы видите, а вот это вот сплошное, чтобы они меньше изнашивались при трении, потому что там высокие обороты. Ну, я говорю, давайте я вам попробую это сделаю. Ну, и вот когда я стал пробовать их делать, ну, как бы вам сказать, ну, вот знаете, вот когда люди четки перебирают, кто-то там еще чего-то, а я вот во все игрушечки играю, в магнитики, в железочки. И вот я взял вот так вот и потер. И у меня раз, и колечки залипли. Я их магнитами не делал?
Нет.
В электромагнитное поле не совал?
Нет.
Нет. А они прилипли. Вот теперь показываю. Показываю даже, что и тяжелое висит. Помните, я вам говорил о плитках Йоганссона? Сейчас прижму посильнее.
Наклей, наклей.
Во. Вот видите. И все. Опа. Вот. То есть эти системки. О. Опа. Вот. На срез они съезжают хорошо. А вот по вертикали они достаточно хорошо держатся. Значит, вот этот эксперимент доказывает, что даже при трении двух металлов между ними возникают сильные электрические взаимодействия. Я почему вам показал? Ну, вот это колечко, оно имеет толщину 2 мм. И даже на 2 мм удерживается огромная масса там, вещества. Вот, ну, когда я нанес там свое покрытие, действительно, они стали легче крутиться, и нагрузка меньше, но оказывается, они плохо держат эту жидкость, которая через них пропускается. Почему? Потому что вот такого плотного на уровне электрических зарядов залегания нет. А через полимер надо на него давить внешним давлением, чтобы не проходила, не просачивалась жидкость. Вот поэтому задача не могла быть решенной, поскольку задание было противоречиво. Нужно было сохранить и от износа электрического деталь, и чтобы не протекала в этот зазор жидкость. Значит, они взаимоисключающие. Я сделал, что они не изнашиваются, но появились, ну, маленькие, но все равно это недопустимый факт протекания жидкости. Вот. Это вот я еще раз показываю, о чем идет разговор. Что я на ваших глазах, безо всяких магнитных устройств, показал, что за счет электрических зарядов существует притяжение, а не за счет магнитного поля. То есть по поверхности. Вот это один из важнейших моментов. Ну, теперь, какие вопросы у нас есть там?
Сейчас.
Меня очень просили ответить на те вопросы, которые я когда-то там не ответил, чтобы продолжить наши лекции. Ну, хотя я хочу сказать, вопросов стало значительно меньше, люди их стали задавать сами себе, и сами себе уже научились отвечать. Это всегда радует, потому что это здравое, ну, как я говорю, видение вопроса, то есть люди уже стали доверять своим мозгам, а не программам, которые им внушали в школах, по которым решения нет.
Ну вот к вопросу тому, когда вы говорили, что никто не дал определение электричества, тут один человек пытается утверждать, что типа дал. Пишет вот что. Термин введен английским естествоиспытателем Уильямом Гилбертом в 1600 году.
Что он сказал?
Что электричество – это совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.
Вы знаете, я сразу же признаю, потому что я впервые это слышу, но я почему рассказывал даже анекдот в школе, что физики в школе, в институтах говорили, что этому определения нет. И я был глубоко убежден, поэтому я даю вам, как говорится, приношу вам большую благодарность, за то, что вы меня, ну как бы, спасли от того, что я претендую на первенство. Я не претендую на первенство. Я претендую на то, что вот в наше время я все-таки сказал. Другой вопрос. Когда он сказал о явлениях, вот теперь, он не сказал о каких. Он не сказал, какие есть переходы, во что и что. То есть он...
Полной ясности.
Нет, он, я бы больше сказал, он, как Дмитрий Иванович Менделеев, продекларировал периодичность. Вот. Если же вы возьмете мое большое определение, то там записано следующее. Переходы зарядов из компенсированного состояния в нескомпенсированное и наоборот. То есть я расписал уже что? Само явление. Вот когда я говорю о самом явлении, и тогда пишу. А явления могут быть в зависимости от условий выражены в виде света, светового излучения, в виде звука, звукового излучения, в виде там ультрафиолетовых, рентгеновских, плазменных, магнитных. И в том числе, вот очень четко я сказал, электрочастицы. То есть, понимаете, вот многие говорили о дуализме там и так далее. Оказывается, он не дуален, а многозначен, электрический заряд. И вот тогда появляется та самая главная основа, в которую каждый заглянет и увидит эти явления, которые называются электричеством. И вот что он сказал? Он сказал, что это комплекс явлений. Правильно?
Да.
Вот
я
еще
раз
цикл. А я тогда...
Совокупность явлений.
Вот видишь? Вот. Явление – это сущность. Имя существительное.
Ну да.
А я сказал другое. Я сказал, что электричество – это взаимодействие электрических зарядов, то есть кинетика. Это важнейшая разница. Заряды сами по себе статичны, а явления, которые мы наблюдаем, только во взаимодействиях. Если заряд не взаимодействует между собой, никаких явлений нет. Поэтому я еще раз говорю, что я согласен, что...
С Гилбертом.
Да, что он сделал определение. Ну, мало того, что оно не полное, оно не точное, но я все-таки отдаю ему первенство. Потому что я не претендую, на, как говорят, на все. Я говорю только о том, что сказал я. Поэтому это опубликовано у меня, и особенно это опубликовано в теории единого поля. Потому что удивительно, что вот этот большой ученый не мог продолжить развитие. Ведь самое-то страшное не квакнуть и в болото. А важно, чтобы это доходило до людей. Вот. И важно, чтобы это хотя бы где-то было передано как факт, что вот есть такая штука, которую надо изучать. А я почему говорю? А академики не хотят этого. Вот чем бы стоило академикам раскрутить эту модель? Вот этого Губерта, да?
Гилберта.
Гилберта, да. Вот. А что им стоило-то? Все было бы нормально. И не нужны были бы Рыбниковы и другие. Нет, они его похерили. Вот вы где-нибудь видели в современной научной литературе ссылки на него?
Чтобы это было полностью развернуто и...
Раскрыто, развернуто, проработано, проверено, понимаете? Нет, они этим не занимаются. Наоборот, они что это делают? Закапывают как можно глубже. Вот поэтому я очень рад, что, как вам бы сказать, я встал на один уровень с такими умными людьми, как тот, в тот период, потому что тогда доказательства, ну, могли и не быть. Но, может быть, вот я тут могу сказать, он, как и многие люди, получил от своих родичей по родовой наследственности, значит, вот это в своей голове, бездоказательно. Я же понимал, что в настоящее время невозможно что-либо объяснить людям без убедительных экспериментов и доказательств. И вот моя задача была не только утверждать, что электричество – это взаимодействие электрических зарядов в собственном электромагнитном поле, но и показать, как это происходит, чтобы каждый человек во всем этом видел те явления, которые существуют в природе. Так, еще вопрос.
Ну и продолжается наряду с умножением и аккумулятором постоянная тема объяснения про свет просят. Вот. Спрашивают вот такой вот вопрос. Вы говорите, что если нет зарядов определенного размера, который улавливает глаз, то мы ничего не видим.
Да.
Значит, свет – это объемная стоячая волна.
Точно.
Это не распространение всеродов, а наличие электрополя всеродов определенного размера.
Точно.
Вроде тут все понятно, пишет. И продолжает тут несколько вопросов. Вот один из вопросов. Правильно ли я понял, что свет всероды от электролампы или другого источника своими полями влияют на электрополя всеродов объекта, который мы видим, то есть меняют свои размеры? Или как происходит сам процесс видения?
Все ясно, очень. Значит, что же происходит в действительности? Вот я пока этот пример как-то рассматривал в этом большом зале, в зале, я помню, я это уже рассматривал. Вот мы с вами сегодня сидим в нашем помещении. Почему вы видите меня? Почему я вижу других? Вижу картину. Вот теперь представьте себе, что мы сейчас, вот здесь закрыто, потушили еще электрический свет. Тушим. А здесь что?
Там сверху.
На лампочку, да?
Не на лампочке, а под ней, внизу на подставке.
На подставке.
Вот. Понял. И вот, если мы перекроем все такое, вот вы видите, свет откуда приходит? С той стороны, с улицы. А если бы его закрыть, то мы друг друга бы не видели. И я бы никого не видел, и меня бы никто не видел. Значит, вопрос заключается не в том, что свет сюда приходит. А вопрос заключается в том, что в конкретном помещении зарядов, которые светятся, мало. Только и всего. Днем, когда мы говорим об этом и знаем, что наш глаз, или как мы говорим, наше зрение обеспечивается только, вот теперь очень важный момент, в диапазоне видимого света. То есть какой-то диапазон видимого света, он там определен строго миллиметрами. Вот такой диапазон. От такого до такого, и это называется радугой. Вот. Вот только вот в этом диапазоне электромагнитных излучений или зарядов, всеродов и так далее, мы можем воспринимать отражение от предметов. Вот теперь подчеркиваю, отражение. Почему? Многие говорят, что отражается оттуда, с поверхности. Нет. Наш глаз устроен, я в прошлый раз об этом говорил, и он постоянно работает как сканер. Вот когда мы переводим глаз, наш глаз охватывает ближайшую поверхность. Дальнюю он уже не видит. Если мы ее перекрыли, то и не видно. То есть он только сканирует поверхности. Постоянно. И не надо никаких отражений ему. Он сразу же дает сигнал поверхности. А у нас уже в мозгах эта система описывается. Итак, глаз сканирует, а не видит.
И мозгу передает картину, которую мозг воспринимает видеообразом.
Конечно. И вот тогда у нас она получается. Вот в этом все
что
идет.
Что значит сканирует тогда, по-вашему?
А?
Что вы понимаете по словам сканирует?
А вот я уже это объяснял. Вот, чтобы это было совсем всем понятно. Значит, вот слепой человек совсем ничего не видит. Ему дают игрушечку. Что он делает?
Ощупывает.
В голове представляет.
Нет. Он ее ощупывает, сканирует руками. А в мозгах тот же образ, что и то, что мы видим глазами. И вот поэтому я и называю это сканирование поверхности. То есть не обязательно видеть, не обязательно отражать. Важно, что ты пальцами ощупываешь. Ну, есть такие очень интересные, и можно с закрытыми глазами ощупывать что-то. И тогда у тебя уже создается образ в голове. Абсолютно такой же, как и у зрячего. Вот что очень важно. И об этом-то вот как раз физики не хотят говорить. Они начинают нам лапшу вешать, что вот вы послали поток лучей, они отразились, вернулись к вам. Но вы тогда через неделю видали свою картину. Вот я всем, вот как вы думаете, почему в этом, в телевизоре, когда задают вопрос на расстоянии замедленно, это все телевизор преобразует. А передача сигнала идет мгновенно. По-русски это называется сигами. Раз сигнул. Из Москвы в Америку. Сигнул и вижу. А телевизор не может так. Он должен переработать.
Смотрите,
сигнал.
Когда мы руками ощупываем что-то, это же наши руки ощупывают. А взгляд как ощупывает?
Еще раз объясняю. Вот есть так называемые точки контакта. Точки контакта у слепого вот здесь.
Да.
А у зрячего где?
На поверхности.
Нет. А у зрячего в бесконечности. Вот, чтобы вам было понятно, помнишь, я тебя отводил к этому, к окну, и показывал в окне отражение. Mm. Вот мы там всегда сидим. Но под определенным углом мы видим, что мы сидим, а в другом не видим. Поэтому в этом-то вся и задача, что мы все четко видим. Мы знаем, что согласно вот оптического закона в природе, в фокусном расстоянии, в зависимости от того, какой фокус, все находится в сфере. Мы можем поставить туда зеркало и там увидим. Поставим туда зеркало и там увидим. Мы находимся в фокусном расстоянии нашего глаза. У кого-то другой фокус, он находится в другом фокусе. А наш глаз вот на уровне этого фокусного расстояния всегда прощупывает эту штуку и проецирует, вот теперь очень важно, проецирует на глазное дно, а там уже передается в мозги и создается образ. У нас образ создается только в голове. Глаза – это прибор. Вот, чтобы было совсем понятно, вот я специально обращал внимание всех, что аккумулятор без электролита – это не аккумулятор. Это устройство для зарядки электролита. Мы можем сколько угодно заряжать. Залили, зарядили, вылили. Залили, зарядили и отдали заряженный электролит. Понятно,
то
да?
То есть мы можем перелить в другой пустой аккумулятор, и он будет полностью заряжен.
Совершенно верно. В этом все и дело. Вот. Ну, а у нас привыкли, что прибор-то у нас только вместе. А, мало того, нам говорят, что зарядным устройством является вот это вот, продает которое, а это всего-навсего выпрямитель. Из переменного тока через полупроводниковую систему он нам выпрямляет ток из переменного в постоянный и подает нам, он не зарядное устройство, он источник электрических зарядов. Аккумулятор, прибор, который обеспечивает передачу электрических зарядов через свою систему для растворения всеродов в электролите. И вот там классически это подчеркивается. Вот когда мы берем, у нас плотность 1,2, и вот мы когда туда загоняем электрические заряды, плотность делает, допустим, 1,28 или 1,27. И мы говорим, аккумулятор заряжен. А теперь очень важный момент. При этом, вот когда эксперимент проводили, аккумулятор-то как был в одном весе, так и остался. Проверка-то была. Вот, то есть, еще раз это подчеркиваю, никаких переходов. Плюмбом СО4 нету и быть не может. Да-да. Никаких переходов нету. И вопрос заключается именно в том, что туда мы закачиваем электроатомы всероды, которые там растворяются в поле электролита и держатся. Ну и дополнительно я всем говорю об этом. Если мы возьмем сухозаряженный аккумулятор, его использовать нельзя. Почему? Потому что отсутствует проводимость между двумя пластинами.
Так, Юрий Александрович, что получается, взгляд, это электрополе малой плотности, что ли, получается?
Значит, так. Вот наш глаз не влияет на поле никак. Вот объясняю еще раз.
Взгляд, я говорю о взгляде, а не глазе.
Сейчас. Взгляд и глаз одно и то же. Вот мы берем листок бумажки, мы его ощупываем, находим границы, а в голове у нас, вот с закрытыми глазами, мы говорим, ага, прямоугольничек, бумажный, шуршит, ага, он еще и сложен. То есть я, не видя, могу рассказать о нем. Глаз это видит сразу. Почему? Потому что вот нету бумажки, что он видит? Он видит то, что там есть.
Видит, это физический процесс получается же. Поэтому щуп должен быть, чтобы ощупать, нужен щуп.
Ты меня не понимаешь.
Не понимаю.
Я именно об этом и говорю. Вы, вот вы лично, и многие другие понимают щуп как палку.
Ну, конечно.
А глазу палка не нужна. Почему? Потому что это прибор оптический. И он видит, вот теперь очень, его щуп распространяется бесконечно далеко, бесконечно, я подчеркиваю,
до
первой плотной точки.
Но этот щуп, он материальный получается?
Нет.
Нет, еще раз.
Он оптический.
Он оптический. Что такое оптика? Оптика, это говорит о том, что на преграде твоего взгляда нет ничего, чтобы было плотным. То есть именно в этом весь и смысл, что ничего плотного в этом деле перед глазом нету. Я на лекции, потом перезвоните через полтора часика. Ладно? Вот. Еще раз. Это вот, ну как бы, это нездоровое мнение, что нужен щуп. Вот щуп нужен, вот он щуп. Да. Да. Виктор, подожди меня. Я сейчас на лекции. Перезвони мне часа через полтора. Давай, пока. То есть, вот у пальцев щупы на поверхности. Почему? Они могут видеть только в прямом контакте. В прямом. А глаз – это такой прибор, который работает не в прямом контакте. Между ним может бегать все, что хочешь. Ну, вы знаете, вдруг, это как ее, пролетел самолет. Причем вы знаете, что мы улавливаем с частотой, вот даже, вы знаете, кино, нельзя там 24 кадра в определенный промежуток времени, мы отфиксируем. Пошло чаще, наш глаз не успевает принять информацию, вот теперь объясняю, принять информацию и передать мозги, он не успевает. Мозги не воспринимают это как образ. Потому что для освоения нужно время. Вот. И то, что мы говорим, промежуток времени, чтобы из того, что он увидел, передал, и мозги переработали и создали образ. Вот это очень важный момент, что, еще раз я говорю, не скорость света, не скорость сигнала, а скорость переработки сигнала из одного состояния в другое. Вот что такое задержка в телевизорах, в радиостанциях и прочее.
Ну тогда, когда вы говорите, это оптический прибор. Оптический прибор это тот, который видит, как сказать,
вот я
излучение.
Еще раз...
А? Излучение от объектов он видит или как?
Ну почему? Нет! Вот это нас приучили к этому, что он видит излучение. Еще раз объясняю. Вот мы с тобой смотрим на полярную северную звезду. Мы ее
Вот следуй.
Ты понимаешь, ты бежишь и убегаешь от вопроса
я
сам.
Я несколько раз услышал, все равно не доходит, потому что для меня взгляд
вот
или прилетит, или в тебе прилетает что-то.
Еще раз. Ничего от тебя не летит, ничего к тебе не прилетает. Я тебе объясняю, слушай внимательно. Вот я стою с закрытыми глазами, поднял голову, я ничего не вижу, открываю глаза. У меня нет предметов, я стою на горе, я вижу полярную звезду. Ни от нее, ни от меня свет не идет. Наш глаз увидел светящуюся точку. И вот смотри, за сколько миллиардов световых лет он ее видит. И тут же одновременно приходит сигнал в мозги. То есть, почему? Потому что, как бы тебе сказать, вот наш глаз, у него точка контакта не на руках, а на предмете, который мы видим.
Контакты чего?
Контакты с поверхностью. Еще раз. У нас сплошная труба, в которой нет воды, чтобы было понятно. Нет воды. Вот чтобы ты понимал, для того, чтобы вода до тебя дошла, нужно залить, и она пока пройдет, тебе в глаз попадет. А если там нет воды, а ты через нее видишь сразу, почему? Туда же ничего не попадало. Потому что оптическая среда стоит везде. Теперь въехал.
До конца все равно еще не въехал.
Вот оптическая среда электромагнитного поля стоит всегда и везде.
Тут зависит от свойства, которое нам не говорили, поэтому не въезжаю.
Ну, я и говорю. Итак.
Что-то я недопонимаю, потому что не хватает.
Ну, не только ты, я поэтому объясняю. Итак, вот я теперь понял, чего люди не понимают. Вот если мы берем трубу, ну, любую, даже не подзорную, обычную трубу, и на нее смотрим, мы же видим, там нет никаких преград. Вот в эту трубу, ну и вообще даже, вот есть очень интересный эксперимент, вот мы звезду днем не видим, а если мы возьмем трубу длиной, допустим, 2-3 метра, и поставим вот так высоту, то мы увидим все звезды на небе. Почему? Потому что вот эта оптическая среда будет изолирована. И мы будем сидеть как бы в темноте и смотреть на светлое небо. И увидим эту звезду. И если отпустимся в подземелье, оттуда будем через дырочку смотреть, мы то же самое увидим эту звезду. Таким образом, чтобы было понятно, оптическая среда в виде атмосферы стоит везде, стоит всегда, и если существует, вот теперь очень важно, то, что мы называем видимым светом, точка, вон, она, смотрите, какая, она находится, ну, полярная звезда, или вот мы говорим, большая медведица там, или там еще какая-то еще дальше, да, а мы видим, что они светятся. Это не значит, что до нас свет идет. Никакого света до нас не дойдет никогда. Но мы... Наш глаз устроен так, что он видит на миллиарды световых лет в этой оптической среде. И вот стоит только эту оптическую среду, неважно чем, то ли яркой точкой свечения, то ли темной точкой, наш глаз это фиксирует. Именно в том месте, где она находится. А не ждет от нее каких-то лучей, потому что он ее видит в тот же момент. И вот есть такая теория Козырев, вот мы посмотрели на звезду, она уже убежала, врет Козырев. Потому что наш глаз еще быстрее, чем все остальное. Мы посмотрели на север, повернулись на юг, там еще 300 миллиардов световых лет, и все равно уже видим сразу. Поэтому ни одна теория вот этих лживых ученых, она не проходит при обычном эксперименте. Закройте глаз сами себе, и вы увидите... Что вы видите руку? Откройте, видите того, кто перед вами сидит. Посмотрели поверху, ага, до стенки. То есть это происходит мгновенно. Ни одна передача физическими методами невозможна. И вот вопросами заключается, что мы с одной поверхности скачем на другую сигами мгновенно. Вот и все. Следующий.
Вопрос, да, еще один появляется. Вы говорите, оптическая среда и оптический прибор как аргумент. Так что вы понимаете под оптической средой и оптическим прибором?
Ну, оптическая среда, которая не имеет плотностей, которые фиксируются нашим глазом или приборами.
Оптический прибор?
Оптический прибор – это тот прибор, о которых мы говорим. Ну, это бинокли, монокли, микроскопы и так далее, где мы применяем... в виде оптической среды линзы, призмы, которые нам помогают вот эти вот контактные влияния в оптической среде передавать в наш глаз или на прибор, который на экран, который нам нужен. Прибор это то, что создано для того, чтобы откуда-то спроектировать на место. И все, спроецировать. Ну, бинокль, знаете же.
Да знаю, не, но все равно как бы остается вопрос, ну, давайте сейчас.
Нет, это не вопрос. Я еще раз говорю, вот когда многие думают, что я могу ответить на все ваши вопросы, они заблуждаются.
Понятно.
Это вам нужно самому покрутить, а почему?
Я почему и говорю, что... Я,
одну секундочку. И ответить самому себе. Вот у меня товарищ, который говорил, ну, Юрий Степанович, а вот я не верю ему, который, вот мы проверили мы в Ярославле, ну, ребят, которые говорят, мы тоже тебе не верим, ну, взяли и проверили. Теперь взял этот, вот, в Прибалтике, взял и проверил эксперимент, он тоже мне не верил, и вот из Воронежа говорит, а я им не верю. Я говорю, понимаешь, вот я не могу тебя убедить, я тебе предлагаю самому купить аккумулятор. Все сделать, как там по методике записано, и тогда ты увидишь, что ты сам себе не врешь. Вот только тогда ты себя убедишь. А тебя другой никто уже убедить не может. Первое, я тебе дал статьи, давно ты их изучил. Но ты все время говорил, это не доказательство. Ты видишь эксперименты и тоже говоришь, не доказательство. Поэтому... Тебе ничем доказать нельзя, кроме того, как ты сам проведешь этот эксперимент. Что никто никого не обманывает, что никто никому ничего не подделывает, что ты делал это сам, и ты тогда можешь всем смело сказать. Я это сделал сам, и теперь я себе верю. Обращаю внимание себе, потому что самое главное, верить надо своим экспериментам. Так, еще вопросы.
Так, опять по теме света. Если скорость света равна нулю, то как стеклянная призма делит белый луч на составные?
Ну, стеклянная призма, она и потому делит на составные. Если ты возьмешь призму, сколько там граней?
Три.
Вот это очень важно. А у каждая грань имеет две поверхности. Вот в призме, знаете, да? Это вот такая. Вот. Она имеет одну, вторую и третью поверхность. И вот проникает под определенным углом, отражение идет отсюда, а часть проходит сюда. Ударяется сюда и выводит сюда. Попадает та сюда и выводит сюда. Поэтому три прохода и дают тебе три цвета. Всего-то навсего. Это первое. Второе. Призма состоит из определенных компонентов, из стекла. А стекло состоит из определенных электроатомов. Поэтому, ну, если говорить грубо, ну, все знают, что, например, один атом дает один вид света, отражает. Второй, у него так называемые спектральные характеристики, слышал? Вот. Дает другой цвет, третий дает третий цвет. И это высказывается на чем? На диапазоне и размер. Не только цвет, но и размер длины волны, так называемой. Ну, на самом деле, длина волны – это размер шарика. Почему? Потому что нам все время говорят, что волна – это вот такая штука. А волна – это вот такая штука, объемная сфера. Но они как бы... Помните, я вам говорил, если человек говорит, что у него в голове полушарие, то он кто?
Полушарий.
Полудурок. Вот. Поэтому ученые нас так и делали. Они все шары разрезали на половинки и придумывали нам волны. Вот и все. Поэтому сами полудурки и хотят, чтобы все были полудурки. Вот такая система.
Так. Если 400-780 нанометров это стоячая волна, то можно ли считать звуковую волну, инфракрасные волны, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение тоже стоячими волнами?
Конечно. Вот я приводил пример, особенно с рентгеном. Ну, вы знаете, когда вы ходите в поликлинику, сейчас раз в год требуют пройти рентгеновское обследование на, или сделать снимок, или у кого более серьезное заболевание, даже просвечивание. И вот смотрите, все больные органы высвечиваются рентгеном. Почему?
Больные или вообще все?
Нет. Еще раз. Вот на месте больного, больное место высвечивается черным цветом. А остальные светлым. Ну, на снимках вы же видели. А?
Да,
именно так. Ну вот. Вот. Возьмите как-нибудь рентгеновский снимок и посмотрите. Но вот я как раз к этому и веду. Почему так? Дальше. Вот вы знаете, сейчас сделали много приборов, которые просвечивают фигуру человека. Это классический прием, когда вы идете на самолет. Вас, как говорят, раздевают догола. Вот. И вот теперь очень момент. Видна не только кожа, но и кости, очертания. Почему кости видно? Потому что они имеют более плотную структуру, чем же эта ткань кожи, мяса, там, сосудов. Поэтому ее и проходит рентгеновский луч. А всем известно, что гамма, бета и альфа излучения, то есть серот, водород и гелий, они проходят насквозь вообще все. И поэтому они не высвечивают. И только там, где чего-то нужно, уж очень, там их замедляют как-то, там скорость создают, и тогда они что-то могут делать. Поэтому самые удобные дальше. Мы все знаем, что есть так называемое ультразвуковое излучение. Слышали? И мы знаем, что если водить по телу, то он показывает все эти органы и тут же сразу показывает, что-то не так, допустим, там на почках, на печени, желчи и прочее. Опять показывает, вот теперь очень важный момент, неоднородности. Вот у нас организм однородный, и вот он все неоднородности, то есть новообразование или потеря старых взаимодействий, которые там хорошая печень, и вдруг там дырка. Или наоборот, на ней появляется горка. Вот. Почему? Потому что они неестественны для прохождения вот этого тела. Их сразу высвечивают. То есть любыми, вот теперь я подчеркиваю, любыми лучами можно обнаружить. Нужно только подобрать диапазон.
А аппарат УЗИ разве не на отраженном звуковой волне вырисовывает картину?
Еще раз, я вам только что сказал. Никаких отражений нету. Есть только какой вопрос?
Сканирование.
Именно сканирование. Но нам, когда физики напридумывали эту дурь отражения, вот даже я вам почему говорю. Вот мы видим человека в зеркале. Я всегда говорю, у меня любимая поговорка, если хочешь поискать дураков, иди к зеркалу. Вот ты подходишь к зеркалу, он что, отражается? Ты его видишь на каком расстоянии? В зависимости от того, насколько ты подошел к зеркалу. Ты шаг сделал, и тот сделал. Ты шаг сделал, и он сделал. И можешь уткнуться носом, когда вы встанете нос к носу. О чем это говорит? О том, что все время работает фокусное расстояние. Вот и все.
Какие свойства электроатомов можно узнать из вашей системы периодически?
Ну, давайте так. Свойства периодической системы очень четко просматриваются вот на этом рисунке в разрезе.
Там не видно?
Есть, но его не видно. Нет, не видно, сейчас, не надо.
Ну там...
Да. Ну, я сейчас покажу. Значит, этот... в моем сайте есть вариант, как мы говорим, недоделанный. Там есть такой вариант, первый, где я не мог тогда еще в объеме выразить, а выражал все на плоскости, в разрезе. Вот. И все мои электроатомы, очевидно, я подчеркиваю о слове периодичность. Что это значит? Это значит, что в моей периодической системе как минимум есть один элемент периодичности. Итак, первый элемент периодичности, который в моей формулировке, что такое периодическая система, говорит, это распределение электроатомов периодической системе и во Вселенной в зависимости от расположения их в электрическом поле, в зависимости от его конкретной плотности. Почему? И вот мы берем первый у нас сирот. Он самый легкий и обладает самой маленькой плотностью. А теперь вопрос о размере. А какого он размера? Любого. Он первичный атом. И уже дальше независимо, какой вы взяли размер сирота, вы можете в него вписать все до одного атома, уменьшая в два раза каждый раз. И получите ту структуру, которую вот это называется. У меня была проблема, как вот это вот восприятие Вселенной выразить на картинке. И... А потом, оно, когда я посмотрел, что если все время уменьшать, ну взял я такой круг, и у меня даже была первая периодическая система, я делал из бумаги вот такой круг, потом кассу в него вставлял вот такой круг, в этой кассе вставлял еще два и так далее. То есть, когда я дошел, я, значит, сделал эту школьную кассу, и она у меня, значит, показывала. Вот. А когда я это сделал, обнаружилось, что если я делаю двоичный период по вертикали и единичный период по горизонтали, то есть при увеличении любого атома на один вот этот маленький сиротик или на один вот этот такой в системе, изменяются его свойства. А повторяемость свойств определяется уже структурой. Если вы, у вас получается в каждом периоде структуры, то они имеют, вот здесь написано очень хорошо, два в степени n. Я определяю, какое количество электроатомов у меня в каждом отдельном периоде. Это первое свойство периодической системы. Второе. Единица на 2 в степени n. Я определяю, какой размер конкретного атома в конкретной системе. Все. Вы понимаете, насколько природа умна и проста? Там нет никакой ложности. И вот я беру, допустим, инертные газы. И вот когда я построил программу компьютерную, а я нарисовал сначала все на бумажке, у меня получились вот такие, а потом вдруг раз получились другие. Я думаю, а как же они получились-то? Они-то получились все. Они не могут реагировать. Получились инертные газы. Думаю, как же так? В периодическую систему-то они не входят. Да-да-да. Это все нормально. Они в периодическую систему не входят. Вы понимаете, какая штука? Оказывается, входят. Только они нулевые. И вот когда Дмитрий Иванович Менделеев строил свою периодическую систему в 1902 году, впервые это о нем пошла, он был, кстати, не первый, кто предложил нулевой ряд. У него в работе «Попытка химического понимания мирового эфира» была сносочка, там где-то на 18-20 странице, что в Бельгийской академии наук РР, по-моему, впервые сказал, что инертные газы надо разместить в нулевом ряду. И Менделеев сказал, да, я считаю, что так надо сделать, и поэтому я в свою периодическую систему их и вношу. И он написал, что меня поддерживает Печини и еще какой-то ученый. Я сейчас, ну, это очень надо смотреть. Если надо, я найду потом. Вот, а где у меня
сумка?
Сумка, да. Достаньте там, посмотрите. Вот. Сейчас. И он, именно он сказал, что не он первый, но он считает, что это надо правильно, и это надо поддержать. Многие пытались придать значение, что именно Менделеев первым предложил внести, а он, прошу прощения, редкого ума человек, но и большой честности. Он четко, совершенно сформулировал это. Вот я вам сейчас скажу, покажу это. Вот, страница 479, сноска под номером 13, по-моему. Сейчас я найду, чтобы разговоров не было. Это 13 или 19?
Где?
Вот она. Да там-то я ее не нашел.
13, по-моему.
13, да. 10, вот он 18. Пишет. Сколько мне известно, в литературе предмета первое упоминание нулевой группы сделано было господином Эррера в заседании 5 марта 1900 года, а табличка Менделеева вышла в 1902 году, в Бельгийской академии наук. Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строго логическое следствие понимания периодического закона, а потому помещение в группе 8, как это сегодня, явно неверно. Принято не только мною, но и Браунером, Печенье и другими. То есть вот вам классический образец великого русского ученого, честного, а не какого-то шарлатана и уголовника Эйнштейна, который воровал у всех и выдавал за свое. Человек четко сказал, что это не его инициатива, и не он первый увидел нулевой. Но он сознанием дела включил это в свою периодическую систему. Современные уголовники, академики сделали, как хотели еврофашисты. Именно поэтому Дмитрия Ивановича Менделеева размазали еще в Российской академии наук. Его не избрали академиком. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Поэтому быть честным человеком — это не так уж и легко. А вот Дмитрий Иванович Менделеев об этом четко сказал, что неправильно, и не я это первый вынес на обсуждение. Ну так вот, и Дмитрий Иванович первый, который объявил о периодичности. Другой вопрос, что он сделал декларацию, у него периодичности не было. Итак, первое, что можно узнать из моей периодической системы. Итак, увеличение каждой системы атома по горизонтали на один заряд изменяет его свойства. Повторение этих структур по вертикали в рядах говорит о том, что свойства в рядах этих элементов одни и те же. Почему? Потому что в середине, на последней внутренней оболочке линии проводимости, находится такая же структура, как и выше, только меньшим размером в два раза.
Давайте тогда я маленькое вступление по этой же теме. Ему хочется, я так понял, ярких примеров. И для меня был ярким примером вот это вот, что говорить, в ряду усиление свойств. Я открыл вашу таблицу.
Ослабление.
Усиление свойств сверху вниз.
Нет, наверху самые большие свойства. Ну, что-то вы их перепутали. Самые активные элементы идут сверху, а внизу они уменьшают. Вот если вы возьмете кислоты или там газы, то у них там...
Я, например, посмотрел по литию, натрию, меди, серебру и золоту аккумуляторы со всеми этими элементами.
Ну и что?
В этом ряду.
Ну и что?
Ну, что, по-моему, самые лучшие золоты аккумуляторы, они там от количества зарядок, ну, практически там миллион зарядок можно делать. Сейчас самые новые разработки золотых, с золотом аккумуляторы. А литиевые аккумуляторы наверху?
О, так вот литий аккумуляторы самые емкостные. В этом все очень важно.
То есть из всех этих элементов в вашем ряду делают аккумуляторы?
Да.
Вот в этом ряду. То есть где это еще можно увидеть, чтобы вот в одном ряду встречались элементы,
которые... Ну, сейчас я тебе...
Или в другом ряду, где магниты делают?
Сейчас я расскажу.
То есть люди хотят ярких примеров.
Вот смотри, давайте, мы сейчас как раз к этому и придем. Я же об этом и говорю. Вот. Итак, первую часть мы сказали. Теперь есть деление по рядам. Итак, нулевой ряд почему? Ну, Дмитрий Иванович Менделеев, вот он, на табличке он ярко выражен. А, ты не видишь.
Да я поверну.
Ага. Немножко таблицу такой. Во. Все.
Так, не. Держи пока.
Вот подержи, да. Вот. Вот здесь прям написано. Первород, двурод, трирод, четырирод, пятирод, шестирод, семирод. Вот это инертный газ, нулевой ряд. Это значит всерод. Это водород нейтральный. это уже не он, этот неон, гелий, это уже неон, это аргон, криптон, ксенон и радон. Вот. Значит, не только они распределяются по плотности, но они распределяются и по структурам, они распределяются и по объему. То есть объем вот этих размеров атомов уменьшается. И вот 0,128 говорит о том, что на среднем уровне электроатом вот от этого первого является 1,128. Все. Так. Вот. Это мы по рядам. Теперь мы говорим о структуре. Иду. Второй характерный пример. У нас говорят щелочные металлы. А на самом деле это не щелочные металлы. Потому что моя периодическая система перевернута вся с точностью до наоборот. Идут галогены. Идет фтор и под ним все, что надо. А дальше идут там вторые, три. И вот характерной чертой является 4. Условно, вот теперь, у нас есть деление металлов на проводники, диэлектрики и полупроводники. Все газы диэлектрики. Первый полупроводник, появляющийся в природе, первый же твердый элемент углерод. И все под ним электроатомы имеют цифру 4, и 4 атома, 2 и еще сюда 2. Вот так, 4 атома. Это все полупроводники. Почему они полупроводники? Потому что до полной линии, которая является определяющей, должна быть первая восьмерка. 8. Половина 8, 4. Поэтому они полупроводники. Третье деление важнейшее. Проводники. Проводники начинаются с лития. Почему? Потому что литий, вот теперь очень важный момент, самый активный металл. Он горит на воздухе. Натрий, второй по его величине, он уже на воздухе не горит, но в воде реагирует с водой. Ну и так далее, и так далее. Мы начинаем.
Медь, серебро, золото.
После натрия идет медь,
серебро
и золото. Серебро и золото. Вот о чем я говорю. И вот очень важный момент, я всем говорю, не замечают, вот все говорят, а чем вы докажете, что это русская табличка? Единственная периодическая система, вот она, русская православная, в которой элементы, размеры элементов связаны с объемом и плотностью. И когда мы говорим медячок, а теперь очень интересно, у нас говорили всегда медный пятак. Помните, да? Медный пятак тебе цена. Вот, пятак. Что это значит? А это значит 2 в пятой медь. Серебрячок. 2 в шестой, шестой период. Золотничок. 2 в седьмой, седьмой период. И вот когда мы говорим, что цифры и распределение по атомным, этим, по электроатомов по вертикали совпадает с названием даже чего? Элементов. Медячок, серебрячок, золотничок. Ни в одной таблице мира такого совпадения нет. А какие-то еврофашисты требуют, чтобы я им доказывал, как из Израиля присылают ложные таблички об этой Библии. И потом говорят, это мы написали. К счастью, какой-то великий ученый поднял хай, и всю эту шайку еврофашистов пересажали, которые дурачили весь мир. Вот. Не надо ничего доказывать. Доказывает ситуация, при которой идет совпадение данных, реальности, природы и культуры и быта русов. Вот и все. Теперь дальше. 16 номер. Под 16 номером, где 16 штук стоит этих, и они замкнуты, все элементы носят магнитный характер. И в моей периодической системе 16 16 железо, 16 32
никель,
никель, 16
кобальт,
64. Никель, нет, нет, нет.
Никель, кобальт, вот.
Никель, потом идет кобальт.
Кобальт.
Кобальт, это ты сказала, я никак не въеду. Ага. Никель, кобальт, и потом самарий. Все эти элементы имеют структуру 16, и они же имеют магнитные свойства. Ярко.
И применяются в современных магнитах все четыре.
Я же об этом говорю. Ярко, ага. Ярко выраженный, они имеют ярко выраженный свойство проявления магнетизма, как у нас это принято называть. В действительности, я только что вам показал на колечках, никакой это не магнетизм, а взаимодействие электрических зарядов.
Вот, и после этого, когда я увидел вот эти вот яркие случаи, я не мог понять, а что же в школьной таблице, есть ли такая вот, ну, совершенство ее?
Нет.
Не увидел такого совершенства.
А у них они...
Чтобы хоть в какую-то сторону там было четко вот что-то...
Они нет, в том-то и дело, что там все целенаправленно запуталось. Вот этот, эти ряды древних русов, они сделали по горизонтали.
Периодичности там реально не...
Они по горизонтали.
Периодичность только декларируется.
У них никакого эпитета нет. Третий важнейший момент. Система периодичная в объемах. Два объема... увеличивается в 2 или уменьшается в 2, уменьшается в 2, уменьшается в 2.
Очевидная периодичность.
Очевидная. То есть, понимаете, и 4 параметра, еще я один, ну, здесь его невозможно показать, а в своей таблице, когда я брал данные из иностранной литературы Джеймса Эмсли, правильно, Эмсли, вот, удивительная получилась штука, что тоже идет провал, потом рост. Рост, 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 опять провал, рост, 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 провал. Через 8. То есть периодичность повторения зуба. Почему? И я сначала никак не мог понять. Оказывается, когда мы берем вот эту систему и переходим вот сюда, у нас, видите, какая свобода? На другом уровне появляется плотность уменьшилась. Потом мы ее заполняем, опускаемся вниз и опять пошли. То есть и появилась еще и пятая закономерность периодичности. Но о ней я пока еще не говорил. Я ее опубликую как-нибудь в статьях. Потом поподробнее расскажу. Ну вот у меня все. Какие еще есть вопросы?
Ну вот, наверное, последний вопрос. Как у вас здоровье?
Ну давайте так. Здоровье всегда зависит от того, как ты живешь. Если ты созидаешь добрые дела, не злоупотребляешь ничем, включая обжорство, я подчеркиваю это, то есть ты должен четко себя понимать, что в твоем возрасте организм уже не может переработать столько, сколько ты перерабатываешь в молодости. Почему? Потому что до 30 приблизительно лет человеческий организм растет и перерабатывает все. Ну, за исключением уже наследственных болезней. Вот. А уже после 35-40 лет он уже не может столько переработать, он откладывает или в жиры, или в болячки. Он создает больной организм. Вот. Ну, у меня проблем, вот я не так давно проходил все комиссии, проблем нет, кроме травм, которые меня стали беспокоить. Вот я почему говорю, потому что, ну, у меня порваны связки, порваны на коленях, на голеностопах, на футбол, побиты ноги. Ну, вы, кто футбол играет, знает, что это такое. А я играл на уровне первенства Москвы, так что это очень серьезная игра, нагрузки большие. Ну вот, а в армии я получил травму позвоночника. У меня третий, четвертый позвонки переломаны, шестой, седьмой, по-моему, деформированы. Вот так что-то. Ну вот, когда я проходил томографию, мне врач сказал: Юрий Степанович, радуйтесь, в ваши 70 лет у вас нет ни одной грыжи. Это, говорит, редкий случай. Есть старые травмы, их лучше не тревожить, они опасны. Вот такая ситуация. Ну, а поскольку с годами появляется, все знают, что такое остеохондроз, даже молодые сегодня, он дает о себе знать, пережимает сосуды, и, ну, естественно, у меня повышается давление. Вот и все. Поэтому я регулярно стал принимать таблеточки, не от того, что у меня от давления, а от того, чтобы не чувствовать этого давления. Потому что сосуды пережимаются, и бывают спазмы. Ну, чтобы их не было и обострения не было, я, как бы это называется, предупреждаю их. Ну, почему это многие говорят, вот, не надо там то-то, то-то. В молодости так можно делать, а уже после 70 нет. И я привожу простой пример. Я не так давно в бане вот был со своими друзьями. Я, когда иду в баню, я знаю, что у меня 70 лет, что у меня и операция на сердце была небольшая. Вот. Я знаю, что ее сердце надо беречь. Но я принимаю дозу сердечных капель, валосердин или валокардин. Ну, я знаю, какую мне надо дозу. И парюсь по полной, побольше, чем те молодые, которые со мной заходят. Поэтому я считаю, что еще лет 10-15 я пропарюсь, а дальше видно будет. Благодарю. Спасибо за беспокойство.
До свидания. Все, да.
Час 10.